Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, с вами Ганна Соус. На гэтым тыдні Александр Лукашенко змяніў кіраўнікоў Белдзяржтэлерадыёкампаніі, тэлеканалу СТВ і дзяржаўнай газеты «Савецкая Беларусія». Я пагутарла з былым ужо галоўным рэдактарам «Савецкай Беларусі» Павлам Якубовічам. Ён даў вялікае інтэрв'ю «Свабодзе», якім падсумаваў вынікі кіравання прэзідэнцкай газетай цягам амаль чвэрці стагоддзя, расказаў, як з'яўляліся скандальныя публікацыі і што было прычынай адстаўкі. Можа, маглі б для нас расказаць, што далей, як ваш шлях будзе развівацца, як ацэньваеце, што і ці што далей з курапаткімі?
Ну, я вот по курапатам, Значит, ситуация такая. Идет на утверждение высокой инстанции макет ограждения. Просто речь пока, там были какие-то шероховатости, это по, значит, ну, по эстетическим каким-то, так сказать, нюансам. Будет ее делать горисполком в Минске, значит, ну, чтобы это было с учетом, так сказать, специфики, что это ограждается такой участок, вот, так сказать, грибальный. И все остальные мероприятия, вот уже охранная зона это есть, а дальше только такое благоустройство, значит, будет спланирован подъезд туда, бытовые какие-то моменты, ограждения, навесы, чтобы там могли люди посидеть, которые будут посещать, приходить. И я все-таки надеюсь, хотя, так сказать, уже на таких совсем на общественных началах, обсудить вот этот памятный знак.
А, Павел Ізатович, конечно, в первую чергу телефоную не только по куропатских справах, а как вот это решение про то, что вы теперь уже не редактор «Беларусь сегодня», и какая дальнейшая ваша будет деятельность, чем вот, как вы вогуле на это зреагировали, хотела я запытаться, но и что далее, как вы вогуле оцениваете?
Это не сегодняшняя дня история. Я, ты знаешь, поделюсь с тобой секретом, мне много лет, и я в достаточной степени, к сожалению, больной человек, я вот весь январь, скажем, проболел. И я уже в декабре на этот счет имел беседы в администрации. Так что это совсем не новость, это совпадает и с моими планами. Ну, по мере, так сказать, тюльпаны разводить не буду, наверное, чем-то буду заниматься.
А есть уже пропонова некая?
Кто уж мне? Нет таких конкретных нет, запасных аэродромов нет. Ну, я полагаю, что кто-то вспомнит обо мне.
А кольки годов вы начали с «Беларусь сегодня» этого выдания уже?
Практически 94-го.
94-го года, это значит 24 года, так? А маль чверть стагоддзя.
Да. Я был назначен в 94-м первым заместителем редактора, редактором был Голко. А с июня 95-го я возглавляю.
А как вы оцениваете вот выники вашей працы за гэты чверть стагоддзя?
Ну, в таких случаях говорят, что судить читателям. Я с таким соглашусь. Я, Анечка, горжусь тем, что я сделал несколько больших дел. Это добился того, что открыли памятники в музее, стали в Великой Отечественной войне, стали говорить о Маше Брускиной. Это вот такая история. Она 60 лет тянулась, и я ее огромными усилиями, потом и кровью из забвения вывел Машу Брускину. Есть памятник, музеи говорят и так далее. Второе – это площадь возле костела Ваниловича. Назвали благодаря исполкому, а я был инициатором этого всего. Тоже дело очень сложное. Вот куропатами занимался. И думаю, что то, что я обещал, это будет сделано уже практически на прямой дороге. А также в остальном было все. Были и радости, были и огорчения, были и друзья, были недруги. 25 лет – это много. Думаю, что много людей. Ко мне обращались десятки тысяч людей со своими просьбами. Я очень и всякого рода коллизиями жизненными. И я старался это все, что от меня зависело, сделать, помочь, уладить как-то.
Павел Ізатович, вы сказали, что было много и были помылки. А за что вам Вот что вы лішце памылкай цягам гэтых памылкамі цягам этих 25 гадоў амаль? Вот за што вам сорамна можа быць?
Всему есть объяснение. Мне, когда каждый день выпускаешь газету, или газеты еще, мне пришлось их много выпускать, возникает очень много коллизий таких, этаких, которым вообще, ну, как бы, всегда есть подоплека, всегда есть объяснение, иногда, ну, это, в общем, сказать, что мне стыдно за что-то. Вот как ты считаешь, Анна, за что мне должно быть стыдно?
А, ну, вот я мела б, наприклад, на увазе артикулы, вот где была фрау А, вот недавно у справы Белого легиона, вот железом по стеклу великие развороты после выборов 2010 года. А, вот, вот я такого кшталту...
А, железом по стеклу, это кино.
Докладней, ну, окромя кино, это правда, я тут неправильно сформулявала, я маю на увазе, что, ну, целая полоса да. Тады была у Советской Белоруссии так само присвечена.
Полоса был разворот. Так, так. Который я не писал. Разместить я обязан был, поскольку это входило в обязанности непреклонные. Нужно было уйти в отставку, например, тюльпаны начинать собирать, или опубликовать то, что поступило из государственных инстанций. Там есть конкретный автор, который получил за это гонорар и так далее. Отказаться нельзя редактору. А то, что я писал, я за все несу ответственность. Это я не писал.
А это то, вот что с фрау Ау недавно вот этой публикации, якая была вот у соковику минулого года, это так само публикация сверху, якую мусили разместить?
О чем?
А, со справа Белого легиона, там фрау Ау, коли памятаете, вот скандал да, был, ну, были это... люди в тюрьме, потом они все вышли.
Я уже смотрю по телевизору, есть фрау А. Ну, сказать, что я ее придумал? Нет. Я увидел какие-то там автоматы, пистолеты, пулеметы. Это же не оппозиционная газета, что можно было поставить под сомнение, что этого не было, докажите. Это государственная газета, которая обязана вот так реагировать. Здесь уже разговоры об объективности, они как бы не сюда.
Ну, вот так довольно часто писали про то, что суперфосфатов это ваш такой псевдоним, коли часом з'являлися такие публикации. Ти правда это?
Да. Мне он очень нравился. Речь идет о Яне Поляковой, которая...
Так, так.
Закончила жизнь самоубийством. Значит, я написал о ней... Я написал материал о ней и о Волчике. О том, что... Тема была такая, что правозащитники, некоторые правозащитники, ну, вместо правозащиты занимаются, вообще говоря, вещами, которые я не разделяю. Вот такой был критический материал. Материал был опубликован, и на следующий день выяснилось, что Яна Полякова покончила жизнь самоубийством. По этому поводу прокуратура Минской области, Солигорского района, и Минской области, проводила специальную проверку. Еще до того, как газета из типографии ушла в Солигорск, Яна Полякова, находившаяся там 2 дня или 1.5 дня дома, никуда не выходила, и никто ей по телефону не звонил, и газета еще не вышла из Минска, не попала в Солигорск, а она наложила на себя руки. То есть в журналистике, к сожалению, так бывает. Всякие совпадения, вообще диковинные случаи. Но была произведена прокурорская проверка, которая установила, что выступление газеты и суицид Поляковой между собой ничего общего не имеют. Я впервые об этом говорю. Я все время молчал, так сказать. Но такая у меня справка есть даже. Я взял такую справку. Я сам был очень обеспокоен, конечно же, удручен, разочарован. Но у нас так не бывает, что, вообще говоря, человек покончил жизнь самоубийством из-за упоминания в газете. Иначе трупы были бы везде. Я написал сотни фельетонов и ни к чему. Здесь вот такое трагическое, ужасное совпадение. Но официальная проверка была по этому поводу, о которой я вот говорю. Хотя, конечно, это были неприятные минуты, но общего между выступлением газеты и суицидом Поляковой нет, не установлено. И то его и нет. Но я молчал эти годы, слишком трагичная история. Это острая журналистика, ну вот, к сожалению, имеет такие особенности.
Я хотела вас запытаться. Вот не... Першие реакции уже з'явились у социальных сетках на сегодняшнее решение, которое было огучено. И Змитер Панковец, подается, с нашей Нивы написал, что вот второе поколение пропагандистов сходит, дорога теперь молодому поколению пропагандистов. Типа, погодились бы вот с такой ягонной оценкой и с таким комментарием?
Да, Дмитрий Панковец точно такой же пропагандист, как и Павел Якубович, а также от А до Я всех, кто служит этому ремеслу. Все что-то пропагандируют, все что-то пропагандируют. Я не знаю журналиста, который бы что-то не пропагандировал. А всякого рода штампы, клички, ну, в мои годы выслушивать это просто уже нелепо, поскольку я махровый циник и знаю цену себе, Панковцу, Панковец как собирательный образ. А пришли люди, не второе поколение, не первое поколение. Дмитрий Жук лет 15 вот, возглавляет серьезнейшую государственную, так сказать, мощность СМИ Белта. Какой же он там? Может, не знал Панковец этого, но он пришел в Советскую Белоруссию. На СТВ пришел известный тоже работник, серьезный, хороший работник, бывший замминистра, вот, так сказать, с должности замминистра информации. Эйсмант, интересный парень, по-моему. Я хочу думать, что он уровень телевидения подтянет, насколько это в Беларуси возможно. Хотя это чревато большими сложностями всякого и материального, и технического характера, и творческого, и так далее. Но пусть, желаю ему только хорошего.
А Павел Зотович, вы сказали только что вы махровый циник. Коли поглядеть на эти 25 годов, которые прошли у таким, может, философским пляне, вот на каким боку вы были частей, на боку добра и зла?
Я был, как слово такое есть, однозначно на стороне добра, так как я его представляю. Есть ведь разные взгляды на любую ситуацию. Кто-то видит в каком-то произошедшем абсолютное зло, а кто-то видит в этом же нечто противоположное. Все зависит от вкуса, точки зрения, жизненного опыта, установок внутренних, которые тоже не могут быть постоянными и железобетонными, и они меняются со временем. Но я, Анна, вот когда стоял перед выбором, вот, а в редакции это тоже на должности главного редактора, много раз даже в течение одного дня, а в течение месяца, года это всегда. Вот как поступить? Сделать то, что называется добрым делом, но никто об этом не узнает, и в частности этот человек, в отношении которого. Или сделать злое, и тоже никто не узнает. Вот будет думать человек, что Аннушка там какая-то пролила масло, поэтому все случилось. Вот когда у меня такие коллизии были, сделай добро, не узнают. И сделай зло, тоже не узнают. Я решительно делал добро так, как я это понимал. Вот так я отвечу на твой вопрос.
Насколько великие были у вас махчимости? Вядома, что многие решения, навод вот у справе Куропатского конкурса и того, что отбывалось вокруг Куропатов, не секрет, что не Министерство культуры займалось, но фактично вы, можно сказать, заменяли собой министерство и все вот у этой инициативе. Как бы вы оценили свои махчимости, свой уплыв и свои махчимости, как бы доносить полную думку и отстоивать ее на самом версе?
Аня, мне были представлены, так, я для себя отвоевал большие возможности поступать самостоятельно, там, где это можно было. Там, где это было нельзя, как и это всегда существует во время, ну, как и каждый редактор, и каждый корреспондент всегда чем-то ограничен. Есть самоцензура, есть обстоятельства, есть прямые указания. Это во всех средствах массовой информации без исключения. Поэтому сказать, что мне каждый день звонили и диктовали, вот, например, за 25 лет службы, так это назовем, По вопросу редакционной политики, лично моих действий и всего, что касается вот этого аспекта, мне президент позвонил один раз в 95-м году. А телефон, прямая связь с президентом, у меня стоял, так сказать, на тумбочке рядом с моим рабочим местом.
А вы сколько раз позвонили?
Я позвонил, по-моему, за это время один раз, чтобы он меня принял. Речь шла о моей жалобе. Я хотел встретиться с президентом с жалобой на Наталью Владимировну Петкевич. Детали я говорить не буду, но это было тоже один раз. Я не писал ни писем, ни предложений никогда. Все, что я делал, все было на странице газеты.
А в 95-м годе, коли вам президент телефоновал, по какому питанию, коли не секрет?
Это не секрет. Все шло к тому, что ближайшие советники президента, это Посохов, Заметалин и те люди, они принуждали президента и убеждали его самыми красноречивым образом, что президент должен поддержать Зюганова на выборах президента России. Оказать ему материальную помощь, оказать моральную помощь и так далее. И при этом убеждали, что Ельцин при смерти, Ельцин отыгранная лошадка, надо поддержать Зюганова. Я был с этим не согласен. Я пытался урезонить тогда своих коллег, скажем так, но они твердо стояли на своем, и тогда я пришел и написал материал на целую страницу. Я его продиктовал. Он назывался «Зюганов. Зеркало политической проституции». И мне позвонил президент утром, и я понял, что это прозвучала моя лебединая песня. Я только попросил сказать слово и объяснил, что Александр Григорьевич, я это сделал, потому что я убежден в отсутствии всяческой перспективы у Зюганова, у идеи, которую Зюганов продвигает. И я против того, чтобы вы, так сказать, лояльность Ельцину не высказали нелояльность Ельцину. А кроме того, сказал я уже послал утренним самолетом, в 95-м году не было еще таких средств, помощнику президента Ельцина, Дмитрий, господи, как его, очень знаменитая личность был помощник. Мы хорошо с ним были знакомы, я как Латыпов с ним познакомил. Я ему послал и сказал, что этот материал лежит у Ельцина уже на столе. «Зачем ты это сделал?» – сказал президент. Я сказал, я сделал, да потому что, ежели какая-то там минимальная доля процента, я не знаю, всегда нужно думать, я плохом, что победит Зюганов, вы скажете, это сделал негодяй, интриган, прорвавшийся, как-то пробившийся ко мне агент мирового сионизма. Я уже его уволил. Но поскольку победит Ельцин, и перед ним лежит официальная газета под названием «Советская Белоруссия» с критикой его главного политического соперника, то вы сочтете, Ельцин оцените, вы сочтете, что это правильно. Александр Ильич тогда сказал, это высшая математика, это простая арифметика, которой я руководствуюсь всю жизнь. Вот был такой звонок.
Коли казать про простую арифметику, вы казали, что после выборов 2010 года не вы писали той разворот великий, не авторы вашей газеты, а кто писал и как часто вам вот такие заказные материалы, из каких в органов приходят?
Значит, в 95-96 году очень часто такие материалы поступали из Совета Безопасности под псевдонимом, и я их не публиковал. Я сказал одному родителю, тогда он уже на пенсии, я его фамилию даже не помню, потому что когда случился этот кризис, одним из моих условий было Виктору Лейншейну попросить, чтобы он его убрал. И он действительно его убрал, но тогда его подобрал Саумин Заметалин, но это дело прошлого. Но тогда было много попыток сесть мне на шею и, вот так сказать, на конвейер поставить анонимные такие... Конкретно конфликт был по Грушевому. Этот человек, он был пресс-секретарь Совета Безопасности. Фамилии, ей-богу, не помню. Значит, он дал такой материал о том, что Грушевой торгует детьми и так далее. Сказал, я его публикую, но только в том случае, если будет ваша подпись, чтобы я мог пойти в суд там и так далее, потому что Грушевой детьми не торгует. Он пожаловался Шейману, была очень большая коллизия, и этим, ну, так сказать, человек этого убрали, а больше фактически такие материалы не поступали, за исключением двух. Один материал поступил, это абсолютная была, так сказать, такой плагиат, как не плагиат это, как это сказать, слово не нахожу, коктейль такой, микст из всякой оперативной ерунды, кого-то подслушивали, Протьку и Миленкевича и так далее, и так далее. И я должен был его публиковать, я его опубликовал и поставил внизу подпись. Материалы поступили из Совета Безопасности. Был какой-то шумок, но этим, так сказать, и дело ограничилось. Это в тот день, когда взорвали, не в тот день, по-моему, неделю раньше, когда взорвали эти памятники, дома-близнецы в Штатах. Вот был такой, значит, гнуснейший материал. И второй такого из этого же ранга, это... времен 2011 года вот этот. Я отказался писать его. Было очень много. Но это конфликт с товарищем Зайцевым и все с этим связанное.
А вот теперь соковик минулого года, справа белого легиона, этот материал так само с Совета Безопасности пришел?
Нет. Это писали корреспонденты, но материалами они пользовались так же, как других материалов не было. Пользуюсь тем, что есть. Это материал написан в редакции конкретно взятыми корреспондентами, но они не могли другое написать, потому что ничего не знали. Они знали про фрау А и то, что, как сказать, было.
Так крыница якая была? Якая была крыница этого? А крыница, откуль гэтыя материалы были?
БТ.
А як вы мяркуеце далей вот новае кіраўніцтва газеты такім жа чынам будзе тыя матэрыялы, якія спускаюцца з сілавых структураў, друкаваць, калі будзе такі загад?
Дай Бог Віктору Жуку твёрдасці в адстайванні. Потому што когда я присоединил вот эти газеты, ну, Народная газета была уже в совершеннейшем, так сказать, прах из себя представляла. А в республике вот ее постоянно таким образом использовали в качестве того, что уже все знали, что в Советскую Белоруссию нести материал про кого-нибудь там, ну, Квачкова там или еще что-то, уже не осмеливались. Потому что ведь дело в том, что они этому предшествовали целый ряд, вообще этой моей позиции самостоятельности, предшествовали целый ряд огромных... таких, значит, событий, которые проходили в 90-е годы в основном. Это борьба с издательством, так называемым издательством, «Православная инициатива», которая сеяла тут черносотенство. И я судился, засудил и убрал их к черту с политической доски. Это мои процессы с газетой «Славянский набат». Вот эта история, может быть, ты слышала, когда для того, чтобы сокрушить этот «Славянский набат», который издавался группой «патриотов» в кавычках на Комаровском рынке, вот мне пришлось разыграть эту известную историю, которую президент вспоминает, завести на Комаровский рынок эту свинью и продать ее, изучить ту степень коррупции, которая была на Комаровском рынке под патриотическим прикрытием. И эта газета к черту ушла. Это газета «Белоруссия», которую возглавлял один на то время известный журналист.
Осинский.
Я тоже в судебном порядке полгода ходил на работу в Советский суд и тоже убрал ее с доски.
Павел Ізотович, от я от якраз у речі теми, на якої ви почали говорити, хотіла вас попросити, могли б ви згадати епізод, який був, ну, може, уже годов більш ніж 10 тому, були виказування президента щодо Бобруйську, щодо Одеси, а такі, які покривдили тоді державу Ізраїль, говорилося, що у габрейських дворах завжди нечисто, брудно. І говорилося, і тоді розмова навіть йшла, що можуть бути розорвані дипломатичні відносини, і ви їздили у Ізраїль і, подається, улагодили ту ситуацію. А ті можна тепер було більш детально про ту вашу місію розповісти?
Да, діло було так. Президент выступал на какую-то тему, и, ну, человеческая вот такая, так сказать, я назову это оговоркой. Он сказал, что там известная фраза, прозвучавшая, что евреи, жившие в Бобруйске, не совсем отличались чистоплотностью. Было это сказано в виде... Прямо я скажу, шутки, которая, ну, оказалась не самой лучшей. Но ровным счетом ничего не произошло из этого. Тут, так сказать, пообсуждали и точка. Но случилась очень интересная вещь. На следующий день, это вот, так сказать, тоже инфернальная абсолютно вещь. Посол Израиля поехал в Израиль по своим делам. И немедленно это было представлено, как Израиль рвет отношения. И мне позвонил президент и сказал, вот так вышло, ты же знаешь, как я отношусь к евреям. Я сказал, да, я знаю, что вы не поощряете антисемитизм, и даже наоборот. И, собственно говоря, то, что я руковожу центральной газетой, это тоже о чем-то мне говорит. Вы не антисемит, Александр Григорьевич, но шутка неудачная. Что нужно сделать? Я не хочу, чтобы обо мне в Израиле, к которому я отношусь, так сказать, и к еврейскому государству, и к Израилю, и к его руководителям, чтобы это из этой моей оговорки не сделали огромную проблему и так далее. А тут надо сказать, что в 2001 году, на миллениум, 99-2000, мы были в Израиле. Я был в составе делегации. И президент встречался с ветеранами войны израильскими, так сказать, был в музее Яд Вашем. И когда к нему обратились в Израиле, что почему в Беларуси в исторической, так сказать, тематике существует старый советский антисемитизм? Почему не говорится о том, что были еврейские партизанские отряды, что в гетто... Многих было сопротивление, что евреи сопротивлялись, евреи-мученики и борцы. И вообще об этой проблеме у вас как будто бы нет нигде. В энциклопедиях там вообще нет никакой памяти. Стирается память о Холокосте. Президент выслушал. И когда мы вышли из музея Яд Вашем, там ему предъявили историки местные, он мне сказал немедленно... Почему ты это допустила? Это не я допустил, это, к сожалению, достаточно глубокая традиция. Вот давай. Я стал публиковать материалы об еврейских партизанских отрядах, против антисемитизма и так далее. Вот вышеупомянутую Машу Брускину в этот ряд, а также новый подход к Тростенцу после того, как президент выступил на яме по очень большой моей инициативе, на этой яме, так сказать, памятника. И там в речи прозвучало, что мы Тростенцом займемся, и потом пошла эта работа. Одним словом, президент в этом смысле, я весьма его уважал, для меня это очень важно. Он не только не антисемит, он человек без этих предрассудков, что очень важно. И Белоруссия отличается и от России, и от Украины, все-таки в этом смысле. А антисемитизм – это показатель будущего, так сказать, больших событий, краха и все что угодно. Поэтому я сказал, я поеду. Вот там нужно в Израиле объяснить, не в Минске объяснять, а в Израиле. Я встретился с многими высокопоставленными людьми, выступил по телевидению и так далее, и так далее. А потом я встретился с Шимоном Пересом, объяснил ему эту подоплеку всех этих событий, и вопрос был снят. А я был, так сказать, тогда президент я назначил, как бы дал дипломатический ранг и назначил меня своим уполномоченным по Израилю. Но таких, как бы, я в себе способностей дипломатических никогда не считал, и это не мое дело, хотя меня однажды послом фактически назначали. И поэтому я эту миссию не продолжил. Сдал дипломатический паспорт, и жизнь пошла дальше. Вот что касается той истории.
И еще один момент, я перед опошнее питание хотела задать. Вот ваш опошний год великой активности в Куропатской справе была видовочная. И я перекажу, что про это казали многие сбоку, что вот Мауляу Якубович, ну, так уже мая полный взрост, и думаю, что после его застанется. Вот что, коли Советская Белоруссия застанется, то это не самый лепший выник, как его будут сгадывать у громадстве. А коли он допоможет у Куропатах, то это застанется светлая память, и он керуется вот гэтым, как за им была не только Советская Белоруссия. Ты с такой оценкой вы погодились б, что до мотивации ваших деяний, я веду, что вы антисталинист.
Вот, ты употребила слово такое общественное. Ты понимаешь, Советскую Белоруссию читают не потому, что там где-то подписывают ее, так сказать, насильно. Советскую Беларусь читает огромное количество людей. Сотни тысяч, а вообще об этом нужно судить даже по ее рознице там и так далее. Каждый день мне приходит, каждый день, чего вообще уже нет, исчезло это. Каждый день просто по десятку, в некоторых случаях и по сотне, а уж письма идут каждый день, и поэтому оценка, так сказать, в оппозиционных офисах или у этих анонимщиков, которые пишут, это одно. Есть и, полагаю я, оценка людей более взвешенных, более разумных. Это первое обстоятельство. Второе заключается в том, что когда еще очень давно, когда деревья были большими, я, работая в газете, «Народной газете», был, по сути дела, первым, кто в больших газетах боролся за куропаты.
Так, это ведомая история, так.
Значит, было очень много материала, было очень много неприятностей, связанных с такими утверждениями, что Якубович... Вообще у меня такая ситуация, очень интересная эта особенность. В некоторых кругах я слову сионистом, в некоторых антисемитом, в некоторых московским, так сказать, посланцем и черносотенцем, а в некоторых белорусским националистом, который тянет сюда российское присутствие. Вот это оценка позиции, потому что я в основном старался всегда быть самим собой и двигаться так, как считал нужным, я имею в виду в газете. Куропаты, я антисталинист, я считаю отвратительным время, когда по каким-то надуманным причинам, хотя время сложное, конечно, много есть всякого рода противоречий в это время. Но, тем не менее, нельзя одного человека безнаказанно убивать. А когда убивали множество людей, и есть конкретные, так сказать, вожди этого движения, Сталин, Молотов и все их приспешники, конечно, это время отвратительное. И я очень доволен, что хоть нынешние этого не знают. Потому что, когда говорят, меня там уволили на работе, или меня в магазине, или меня милиционер толкнул или ударил. Это 37-й год. Нет, 37-й год – это невиданная в истории, вообще говоря, мерзость. И поэтому без всяких мыслей о том, что я хочу морально оправдаться там перед кем-то, менее всего. Мне понятно, конечно, мотивы разговоров, и я ожидал этих разговоров. Но поверь, что те, кто меня не любит, ненавидит, совершенно никоим образом обо мне мнение не изменят. Но те, кто со мной работал, те, кто работает, так я имею в виду, те, кто со мной, тем, кому я помогал, это бесчисленное количество людей, у тех есть свое мнение, и я полагаю, что это мнение я тоже учитываю.
Вы сказали про...
Ясно.
Ваша позиция по куропатах добра вядома, якби мы неодноразово про з вами інтерв'ю про гэта рабілі. Колькі вам сёння гадоў, Павел Ізотавіч?
Ну, калі 72.
А што вы вот дзе зараз, ну, некаторы час вы будзеце больш спакойны лад жыцця весці, дзе вы жывеце, у Менску за горадам? Ну, калі хочаце, адказвайце, калі хочаце не. Вот якая у вас сям'я, унукі, дзеці?
Ну, Аня, я не телезвезда. Есть у меня жена, есть взрослый сын, есть внуки. Вот так сказать. Мне ни рубля не накопили строчки, как Маяковский писал. Когда-то, в общем, некоторые говорят о моих загородных хоромах и даже о каких-то дроздах. Ничего не в помине. Есть в Ждановичах лесничевка, купленная в конце 80-х за какие-то копейки. И потом 20 лет пристраиваемая к этой... Домик бревенчатый 6x6. Во дворе стоит бюст Сталина, выкопанный из земли и принесенный мне. Там интересно. Там бывали очень разные люди. Мой друг Иосиф Павлович Середич, который может подтвердить, что это отнюдь не латифундия. Вот так как-то.
Так как бы вот та формула «посадил древо, вырастил сына, так побудовал дом, на вас кладется», так? Чтоб вы ее еще додали...
Да, и не посадил друга, добавлю. Эта формула такая. Вырасти дерево, посади дом и посади друга. Шутка такая есть. Вот друзей я не сажал, а наоборот, по мере возможностей старался им помочь.
Гэта было інтэрв'ю былога галоўнага рэдактара газеты «Савецкая Беларусь» Паўла Якубовіча. З вамі была Ганна Соус.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.